«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 7 часов 9 минут. Всем доброе утро. Начинаем нашу работу. У нас сегодня 5 июня, пятница. Средства связи 5533 Вести плюс 7 900 376 363. Ждем на прямой связи со студией сегодня Михаил Леонтьев в следующем часе, в 9 часов директор Института опережающих исследований Юрий Громыко, и в 10 утра, как всегда по пятницам, у нас в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Дмитрий Евгеньевич, утро доброе.
Доброе утро, Оля. Как ты там? Сегодня видишь,
да,
солнышко.
Нормально.
Бодрее, веселее, лучше, я бы сказал.
Лучше, конечно. Ждем.
Жизнь налаживается. За сколько дней, вот как солнышко видим с утра прямо, и дождя нет. И даже, понимаешь, что тебя должно очень радовать, особенно, я так понимаю, это некоторый подъем температуры.
Температуры, да. Воздуха, да. Я внимательно слышала выпуск Лоры, где уже там обещают нам превышение климатической нормы. Это всегда меня радует.
Но человек, он такой же, понимаешь, ему... Вот дожди, прохладно, плохо. Вот если будет, как пообещали на следующей неделе, 30, то уже будет. Вот. Вот если бы так, чтобы как-то там сколько-то градусов, неизвестно сколько, вот, но сколько-то градусов, чтобы было хорошо, вот, чтобы солнце светило, при этом было не жарко, но при этом чтобы было комфортно, и что-нибудь еще такое хорошее. Вот, вот что не знаем, но вот как-то... Вот,
потому что в финале тот, тоже должно быть что-то хорошее, правда?
Да, то 30, то 12. Ну, блин, как жить?
Ну, нет золотой середины, конечно.
Не получается. Не получается. Ну, что у нас там на фронтах информационных событий и войн?
Ой, не знаю.
Что, знаешь, что происходит?
Как кто-то уже сказал, в Соединенных Штатах у плавильного котла вырвало крышку.
Сорвало.
Да,
сорвала крышку плавильного котла. Ну, мы с тобой много раз об этом говорили, кстати, о плавильном котле. Вот тоже же такая одна из серьезных мистификаций, которая положена в основании тех знаний и представлений в Америке, которые, ну, носят идеологический характер и имеют идеологическое значение. Я, по-моему, даже как-то в нашей программе цитировал, откуда пошла эта метафора плавильного котла.
Да.
Да. Вот. Но там же что интересно, что в этом плавильном котле, а это написали эту метафору, значит, в 19 веке, о том, как в Америке все замечательно устроено, и там вот перечисляется, что в этом тигле, в этом плавильном котле спаиваются воедино, а дальше перечисляются все европейские национальности, включая, кстати, и русских, мы там тоже перечислялись, вот, ну, естественно, все европейцы, которые выехали в Соединенные Штаты.
Да, но все народы Европы, немцы и французы, ирландцы и англичане, евреи и русские, все в этот котел. Так Господь создает нацию американцев.
Да, вот как интересно, нацию американцев. Но там же ни слова нет ни об азиатах, вот, не о чернокожих, не о тех, кто называется сейчас современным языком латинос, то есть разные смеси с индейцами, которые были. Этих там никого нет в этом плавильном котле. Плавильный котел должен был сплавлять новую нацию, состоящую из бывших европейцев. Вот, они между собой должны были перестать враждовать, потому что, ну, Европа – это же постоянная война, как говорили отцы-основатели Соединенных Штатов, а вот в Америку они бежали в том числе и от европейских всех конфликтов. Поэтому они между собой должны были сплавляться и составить, внимание, да, как там сказано, новую нацию. Вот, и... В этой, эта новая нация, она и должна...
Нация американцев.
Американцев. Она и должна, собственно, и править, и государство это ее, и земля это ее, вот этой вот сплавленной нации. А тех, кто не входит в этот сплав, еще раз повторю, чернокожих, азиатов, метисов, мулатов, Вот, они все никакого отношения к сплавлению не имеют. И вот как интересно, понимаешь, все это проявляется, ну, действительно, вот в таком масштабе и в совершенно явной форме. Ну, не сплавилась Америка с теми, с кем не собиралась справляться. Вот. И поэтому плавильный котел оказался таким очень избирательным плавильным котлом. Вот. Он, я бы так сказал, плавильный котел узкой, узкой направленности. Вот. Поэтому расизм является основанием этого общества. Кстати, он содержится в самой метафоре плавильного котла, потому что она же с исключениями, понимаешь? Вот, потому что, ну, сплавиться могли-то только те, кто способен к этому сплавлению и кому предписано сплавляться. Вот их и всех перечислили. А с другими никто сплавляться не собирался. И вот выясняется, что, да, расизм был и расизм есть. Кстати, обратная сторона этого самого расизма ничуть не менее ужасна. Вот, потому что, конечно, когда я смотрю, когда там белых ставят на колени, и на отдельных видео, когда этим там протестующим, преимущественно чернокожим, заставляют обувь, так сказать, целовать, вот, то я понимаю, что никакой разницы в одном расизме по отношению к другому расизму, ее просто нет. Но не это самое главное по отношению к тому, что происходит в Соединенных Штатах. Но, в принципе, это общество создавалось как российское и существует как российское. И, в принципе, и будет существовать. Оно по-другому просто существовать не сможет. Вот.
Ну, то есть это разговоры о том, что вот сейчас, после того, как все кричат в один голос о том, что жизни чернокожих важны, все изменится.
Да. Вообще интересно, сам лозунг «Жизни чернокожих важны».
Ну вот меня очень удивила новость,
когда я читала о том, что
США уволили другие. Многолетнего штатного комментатора клуба «Сакраменто», 60-летнего Грант Нейпера, за то, что на лозунг протеста «Жизни чернокожих важны» он ответил, что все жизни важны. Его тут же обвинили в расизме и уволили.
Ну, правильно. Хотя он, по-моему, единственный антирасист по этому поводу. Потому что он всего лишь сказал, что нет никакой разницы в людях в связи с цветом кожи. В принципе, нет для него. Вот это он сказал. Его за это уволили. Почему? Потому что вот этот самый расизм, который там, безусловно, есть, был и будет, утверждаю я, сейчас используется как элемент политтехнологии. Ничего больше за этим нет. Вот. И если тема расизма, которая является вечной для Соединенных Штатов, вот, ее можно использовать политтехнологически, то ее будут использовать. И все, что происходит в Соединенных Штатах, якобы связанное с расизмом, с моей точки зрения, используют расизм всего лишь как повод, как зацепку. Вот, потому что проблема-то совсем в другом. Она еще в еще одной идеологической, фундаментальной такой вещи, детали фундаментальной идеологической, которой хвасталась и гордились Соединенные Штаты. Вот по-простому скажу, в демократии. Вот. Но не в абстрактной демократии, а в конкретной. Со сменяемостью власти, то, что якобы для них было там ценностью, вот, с избирательными процессами. Вот выяснилось, понимаешь, выяснилось за эти годы, с 16-го года, когда президентом стал Дональд Трамп, вот выяснилось, что его выбрали, но не признали. И власть у него является неполной и ущербной. Ну и, кстати, вот это непризнание Трампа в качестве президента, непризнание его власти значительной частью американцев, вот, это гораздо более серьезное основание для всех происходящих там сегодня процессов.
Ну, не случайно же, они теперь подхватили новый лозунг о том, что Америка никогда не будет великой, пока жизни темнокожих не станут важными.
Ну вот, видишь, Замечательно. Кстати, а кто, ну вот, кто скажет, что все это значит? Опять же, про жизни темнокожих, которые не станут важными. Ну, то есть, вот эти копы американские, полицейские, на которых типа все, которые во всем виноваты, вот, они должны, должно быть какое-то особое правосудие по отношению к чернокожим. Я вот не понимаю, как бы, ответ на этот вопрос. Нет, то я, конечно, понимаю, что в рамках политтехнологии это все становится ясным, это обретает смысл. Но все-таки вопрос, что значит жизни чернокожих должны стать важны? Тогда что там, как там сказали, тогда все наладится?
Америка, Америка не будет великой, пока не станет
важной. Не будет
великой,
да, пока вот... то есть это что, должно быть особое правосудие? У американских копов должно быть, должны быть особые формы задержания чернокожих. Вот. Потому что ведь интересно, но статистика ведь сейчас существует. Но действительно, задержание чернокожих гораздо больше. И смертельных или травматических случаев при столкновении с полицией по отношению к чернокожим гораздо больше. Но если ты возьмешь ту же самую статистику, то выяснится, что там совершаемых преступлений этими же чернокожими тоже гораздо больше. И как здесь быть? Вот что, ну, что нужно решить по этому поводу? Как должно измениться американское правосудие, американская полиция вот по отношению к лозунгу «в жизни черных важны», вот, более, наверное, важны, чем жизни белых?
Ну, а судя из этого лозунга, и судя по тому, что случается с людьми, которые говорят о том, что все жизни важны, видимо, это именно так.
Да, те, кто говорят, что все жизни важны, они не понимают политического момента. Они политически не подготовлены. Ну, кстати, если говорят, что черные жизни важны, правильно ли я понимаю, что до этого, то есть до 2020 года, вот до начала лета, фактически государство Соединенных Штатов и его правоохранительные органы руководствовались политическим принципом, что важны только белые жизни. Но логика ведь страшная вещь, правда? Если ты говоришь «А», то из него будут совершенно определенные последствия. Вот. То есть мы должны понять, что это было устроено вот именно таким образом. Ну, тоже мне открытие. Понимаешь? Вот вся ценность этой всей ситуации, якобы связанной с борьбой с расизмом, заключается в том, что это можно использовать против Трампа. И вот здесь интересная история возникает. Да, обрати внимание, такая пауза очень четко возникла, да, потому что стороны находятся в ожидании, кто первый сморгнет. Вот, потому что противники Трампа, клинтоновская группа прежде всего, да, и Байден, они откровенно протест не возглавили. Хотя везде рассказывают, что они понимают, поддерживают, сопереживают, сочувствуют и так далее, и так далее. Пастораль такая со стороны либерально-демократического американского лагеря. И они очень ждали и ждут до сих пор, вот, что Трамп, конечно, должен был еще более радикально, ну, то есть отдать команду о применении армии буквально, да, и создать ситуацию, когда его можно будет обвинить и сделать кровавым Дональдом. Вот в этот бы момент, если бы и когда Трамп принял такое решение, демократы приняли бы решение о том, что они должны возглавить этот самый протест. А пока они держатся как бы в стане сочувствующих, поддерживающих и морально оправдывающих. Но никак не руководителей этого бунта. Для того, чтобы стать руководителями бунта, Трамп должен был бы принять на себя ответственность в подавлении и желательно кровавом всех происходящих бунтов. Вот. Трамп это понимает. Поэтому Трамп тянул резину. И приказы о радикальном подавлении от своего собственного имени федеральными войсками и федеральными силами не отдавал. Оставлял губернаторов ответственными за эту ситуацию. И вот такая патовая история, которая возникла, она далеко не случайна, потому что обе стороны исследуют только один вопрос. А как эту ситуацию использовать в политической борьбе и в борьбе за власть? Вот то, что они саму власть и американское государство продолжают таким образом разрушать, вот, ну это уже...
Но это же дело второе, да?
Это дело второе, да. Потом, знаешь, есть же куча объяснительных поговорок. Нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц. Ну, и так далее, и так далее. Да? Поэтому вот, надо разбить яйца. Если этими яйцами будет даже само американское государство и сама американская государственность, то тоже все сгодится. Вот. Поэтому я-то утверждаю, что расизм это и ситуация с расизмом это вообще всего лишь повод, там, приводной ремень, механизм и так далее. Материал, в том числе протеста. Да? А спорт идет по поводу одного и того же основания. Вот уже почти 4 года, с 16 года. Непризнание власти Трампа значительной частью, сопоставимой с половиной, населения и его политическими противниками. Дело даже не в населении, дело в том, что часть элиты, не признав Трампа, разрушила основной механизм, по поводу которого создавался элитный консенсус в Соединенных Штатах. Ну, 4 года правите вы, 4 года правим я. Ну, кто обыграл в этой вот гонке за правление? Ну, ладно, так сложились обстоятельства.
Ну, 4-8, да.
Да, 4-8, неважно, да. Ну, так сложились обстоятельства, да, вот в этой гонке. Но, в принципе... мы же все равно все делаем одно и то же, поэтому как бы и спора нет. А как только Трамп сказал, что он собирается делать не одно и то же, а нечто другое, вот здесь вся система хваленой демократии, всех сдержек и противовесов, она пошла нафиг. Потому что никаких сдержек и противовесов оказалось просто не существует в тот момент, когда появляется реальный политический процесс, когда заявляются политические цели, которые половина элиты не разделяет. Действительно, политические цели Трампа и промышленных групп, стоящих за ними, абсолютно расходились с политическими целями клинтоноидов и финансовых групп, стоящих за ними. И выяснилось, что в такой ситуации никаких сдержек и противовесов просто не существует. И демократии никакой просто не существует.
И институтов не существует, и пресловутого плавильного котла.
И институтов не существует. Поэтому вот многие спрашивают, а что как бы дальше будет происходить. Вы знаете, может быть, как бы вот сами внешние проявления вот этих бунтов на какой-то момент и приутихнут. А может быть и не приутихнут. Это все будет зависеть от того, как оценят противники Трампа сейчас ситуацию. Какова будет их оценка и какой вывод. И примут ли они решение о эскалации сейчас, или они будут рассматривать все это как заложенную мину, как пороховой заряд, который они заложили дальше под избирательные процессы, под сами выборы. Тут возможны варианты. Но эта ситуация уже никуда не денется. Никуда она не денется из пространства Соединенных Штатов.
Ну, то есть, подожди, вот все эти разговоры, просто у меня есть знакомые, которые говорят, ну, хорошо, ну, там, ну, неделя, ну, 10 дней, и наша жизнь снова будет прежней.
Ты знаешь, тут надо, еще раз говорю, надо разделить несколько слоев. Вот формально в части там беспорядков, битья витрин, и грабежей может быть и так. В том случае, если прямо сейчас враги Трампа не решат возглавить этот процесс, придать ему новый импульс. Это возможно, потому что в расчетах очень много параметров, да, вот, и выборы впереди. И проводя эти расчеты, надо сделать правильные ставки.
Поэтому... У нас новости впереди, и мы должны будем прерваться буквально на несколько минут.
Давай.
Сразу после выпуска возвращаемся в программу. Пока можете присылать ваши сообщения 553 Вести и плюс 7 903 176 363, СМС-портал, WhatsApp, Viber. Ждем ваших сообщений. После новостей вернемся.
Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
7.35 в Москве, вернулись в программу и остановились мы на том, что будет на следующем этапе.
Да, и так суммирую, да, как я суммирую то, как я это понимаю, вот то, что там происходит. Действительно, вот грабежи, бунты, мародерство, все это имеет, ну, такую, знаете, саму по себе конечную стадию. Действительно, они могут стихать. И твои знакомые, Оля, в Америке в этом смысле правы, да, в какой-то степени правы. Потому что, ну, нельзя грабить бесконечно, потому что предмет ограбления заканчивается. Более того, происходит там самоорганизация местных групп, которые защищают свою собственность. Они все там вооружены. Вот, поэтому это действительно само по себе вот так вот в этой части бурлить долго не может и бесконечно не может бурлить. Вот. И есть признаки, что в некоторых местах это уже пошло на спад. Это правда. И это создает ситуацию противникам и врагам Трампа. Им сейчас нужно принять решение. Они не дождались, чтобы Трамп прямо и откровенно начал выступать в той роли, которую они ему готовили, кровавого диктатора. Вот. Он должен был это сделать. Тогда они бы возглавили борьбу с кровавым диктатором. Понимаешь, это совсем другое, чем возглавить борьбу просто с Дональдом Трампом, вот, и пришитыми к этому на скорую руку большими стежками, такими приметанные обвинения в том, что Трамп расист, фашист там и еще что-то такое. Вот. Это две, как говорят в Одессе, две большие разницы. Бороться просто с Трампом или бороться с Трампом кровавым диктатором. Поскольку вот этого момента пока не произошло, то сейчас у врагов Трампа момент выбора. Да, то есть возглавить или не возглавить протест. И если они возглавят и внесут туда элемент организации, реального штаба этого протеста, то тогда все перейдет к открытой схватке за власть уже прямо сейчас. Если они, посчитав все обстоятельства, которых я, конечно, не знаю, вот, для этого надо в Америке находиться и там буквально за всем этим следить глазами и чувствовать это руками, вот, если, посчитав все обстоятельства, они решат, что сейчас пока возглавлять бунты рано по тем или иным обстоятельствам, ну, возможно, что все это начнет становиться на некоторую паузу. Но ситуация никуда не денется. Она уже сформирована, она существует, и даже если она будет переведена в такую квази, как бы такую латентную, скрытую форму, это не значит, что она рассосется. Ситуация бунтов сформирована, и она никуда уже не рассосется.
То есть эта история у них стоит на паузе?
Ну, пока я не могу сказать, поставят ли они ее на паузу. Может быть, они примут решение, что нужно переходить к эскалации именно сейчас и не ждать там истории ближе к выборам, конец лета, осень там или к дате самого голосования. Я-то утверждаю, что все это сейчас переведено уже в режим политтехнологической и квазиреволюционной работы. Вот. И, соответственно, политтехнологи и революционеры со стороны либерал-демократов и клинтоноидов проводят серьезный анализ, что и когда делать, и как этим воспользоваться. Вот. Потому что тут же тоже много параметров есть. Ну, например, там Ну, если сейчас это все притихнет, но мы сформировали значительное антитрамповское большинство, которое позволит все-таки путем выборов сковырнуть Трампа. Ну, может быть, такая надежда имеет какие-то основания, и те, кто считают ситуацию, исследуют ситуацию, сделают такие выводы. Мне сейчас об этом сказать трудно, и думаю, что никто из внешних наблюдателей сказать этого не сможет. Из позиции внешнего наблюдателя можно только сказать одно, что бунт как средство борьбы за власть, как инструмент борьбы за власть сформирован в Соединенных Штатах и может быть использован в качестве такового в любой момент. В любой момент необходимый или подходящий для этого. Вот с моей точки зрения, в чем заключается ситуация. И, конечно, она уже в таком виде является, еще раз говорю, катастрофической для самой субстанции американской власти и для американского государства. Вот. Это
А в
тоже
чем
нужно.
заключается европейская солидарность?
Европейская солидарность,
Да.
это не европейская солидарность, это глобалистская солидарность. Это происходят тренинги ну, тех команд, которые видят свое счастье в прошлой жизни буквально, вот, глобального мира, в котором был избыток ресурсов. Вот, это все, это история. Ничего здесь такого удивительного нет. Тем более, что, понимаешь, как интересно, это же все тоже носит антитрамповскую направленность. И в Британии, и в Европе. Вот. Но они считают, что вот да, так-то американское общество вообще прекрасное. Вот только Трамп появился, и сразу обнаружился расизм. Его как бы не было, не было, и вот опять, понимаешь? Вот. Но это все довольно, ну, если с точки зрения анализа, да, вот поиска какой-то логики, поиска какого-то смысла, все это абсурдно и не выдерживает никакой критики. Кроме одного момента. Если ты вводишь это опять в рамку политической технологии. Вообще ведь ситуация интересная сложилась. Я даже не побоюсь такой, ну, метафоры в определенном смысле. Рискованная очень, да, но я все равно попробую ее сказать, эту метафору. Понимаешь, вот система капитализма стала мировой. Она захватила весь мир. Причем в модальности капитализма, такого совершенно особенного капитализма конца 20-го, начала 21 века, финансового долгового капитализма. Вот, это и есть суть, политэкономическая суть так называемой глобализации. И в этом смысле она стала мировой системой. И вот здесь можно обратиться опять к нашим большим предкам умственно-аналитическим, таким как Карл Маркс и даже Лев Давыдович Троцкий, потому что Карл Маркс ведь утверждал, что кризис, реальный, настоящий большой кризис системы капитализма возникнет в тот момент, когда капитализм выйдет к пределам своего развития, вот. А он вышел, поскольку стал мировой системой. И тогда может возникнуть и встать вопрос о так называемой мировой революции по Троцкому. Все это я ставлю в большие кавычки, вот, потому что, конечно, это никакие там пока и вообще никакие ни движения пролетариата, вот, никакое не классовое сознание. Но вот эти бунты, как элементы реакции на общий глобальный кризис системы, вполне могут так трактоваться. При том, что вот, то, о чем ты меня спрашиваешь, что происходит в Европе, там, в Британии, вот, ну да, они осознают себя неким общим классом. Кстати, интересно ведь, смотри, как любопытно. Никто из политических аналитиков, политологов это так не обсуждает. Значит, глобалисты и вот этот вот лагерь, да, который мы связываем там с Клинтонами, Байденами и так далее, вот, они за то, чтобы сохранить предыдущую систему. А в качестве ресурса для сохранения и защиты той системы они используют тех, кто бунтует. Вот же как интересно. Да, то есть...
А ту систему еще можно каким-то образом сохранить?
Нет, нельзя. Но это признать страшно и невозможно. Потому что если они это признают, то им тогда всем надо уйти со сцены совсем. Да, полностью уйти со сцены. Прекратить существовать как как политэкономические субъекты. И признание того, что удержать предыдущую глобальную, мировую, финансово-экономическую но и политическую систему. С одной стороны, доминирование Соединенных Штатов. А это доминирование являлось инструментом функционирования глобального финансово-долгового капитализма. Признать, что это все сохранить не удастся. О, ужас! А что тогда делать всем этим людям, которые за последние 40 лет функционирования этой системы, ну, стали ее абсолютными бенефициарами и управляющими? Что, на помойку истории, что ли? Да кто же согласится? Вот, поэтому политическая революционная ситуация, она налицо. Но хочу подчеркнуть, не та революционная ситуация, как мы там привыкли говорить о своей революции. Нет. Она другого совершенно порядка. И, кстати, ну, все эти бунты и протесты будут в ней только материалом и механизмом, используемым внутри этой ситуации. Да, это такая принципиальная особенность. Новый тип политической борьбы на этом этапе.
Но и очереди в оружейные магазины Соединенных Штатов, судя по всему, будут только расти.
Ну да. Никогда не надо забывать, что на каждого жителя Соединенных Штатов, на каждого, внимание, приходится по нескольку экземпляров оружия. Поэтому что там будет происходить в дальнейшем, это не так просто сказать. Понимаешь?
А ну, противостояние с Китаем будет нарастать? Ну вот мы видим, что происходит там с полетами,
тоже выхода.
Трампа о запрете.
Тоже выхода никакого нет. Нет вариантов, понимаешь? Будет противостояние нарастать. Будет. И никуда не из этого... Ну что, студентов выслали уже? Там ученых собираются выслать. Я, кстати, всего несколько недель назад, месяц назад я говорил о том, что мы увидим по отношению к китайцам в Соединенных Штатах нечто такое, по сравнению с чем печально известный маккартизм покажется игрушками, вот, и легким развлечением. Нет, тоже нет выбора, понимаешь? Вот чем характеризуется ситуация текущая, и почему она именно кризисная и проблемная. И это будет все даже дальше развиваться. Потому что нет альтернатив у этих решений. Это вот так же, как с глобалистами, которые не готовы, что это будет означать их политэкономическую смерть. А для некоторых, может быть, и физическую. Вот так же и с Китаем. Ну, то есть, не пытаться нанести ущерб, урон, выйти из борьбы с Китаем, означает знать свое поражение. И у этого будут тяжелейшие последствия. Это невозможно сделать американцам. Может быть, они бы, понимаешь, там тоже вот интересно, с вопросом воли, желания сопротивляться. Вот тоже интересно. Я когда увидел, как они вот это... Ну, там становятся на колени массово, включая, полицейских, Национальную гвардию. Это очень такой серьезный, опасный симптом. Потому что тоже ведь любопытно, да, в зародыше американской нации тех, кто осваивал этот Запад. Хотя, может быть, знаешь, в этом есть определенная такая дуалистичность и взаимосвязанность, как они там, сколь там ставили тогда индейцев или черных рабов на колени, так же теперь и сами готовы стать, да, и вся воинственность куда-то исчезла. Это очень интересный культурно-моральный феномен, который надо вообще, за этим надо внимательно следить. Для меня это во многом, кстати, было неожиданностью, когда, ну вот, я увидел это, как нацгвардия, полиция, значит, бухается на колени перед теми, кто проводит грабежи, вот, и граждане простые тоже. Тоже любопытно, что это такое? Что это такое? Сдача на милость победителя.
Вот, поэтому... И тут же еще на уходящей неделе прозвучало предложение. Основатель кабельного телеканала Black Entertainment Television Роберт Джонсон, он миллиардер чернокожий, сказал, как решить расовую проблему в США. Страна должна выплатить компенсацию за рабство 14 триллионов долларов. Деньги должны получить все чернокожие.
Не, ну нормальное решение. Ну, кстати, между прочим, если уже печатный станок разогнан до той скорости, до которой он сейчас разогнан, но можно еще 14 триллионов и для чернокожих напечатать. Почему нет?
Ну, вот вчера же пришли сообщения от Блумберга о том, что еще новый пакет поддержки экономики США составит еще 1 триллион.
Да не останавливайтесь. Не останавливайтесь. И, тем более, что это невозможно остановить. Это, кстати, вот третий фактор, понимаешь, одного типа с теми двумя факторами, которые я уже обсуждал. Невозможности принять какие-либо альтернативные решения. Отсутствие выбора. Ну, нет выбора никакого у них. Они будут печатать, они не могут не печатать. Так же, как они не могут не мочить Китай. Потому что как только они откажутся, вот, все схлопнется по историческим меркам одномоментно. Как только они откажутся от борьбы с Китаем и от цели того, что Америка должна Китай уничтожить. Если не в физическом смысле, то в политэкономическом точно совершенно.
Ну что, время у нас заканчивается. Спасибо всем, кто...
В следующем часе Миша Леонтьев. Я надеюсь, что он нас слушал. Вот, это ровно вся тема для разговора с ним в следующем часе. Надеюсь, продолжим.
Прервемся буквально на несколько минут сразу после новостей начала часа. Возвращаемся в программу.
Формула смысла.